Azinum.
Вінахвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні за два дні до запланованої дати народних сходів у старшині Архкомітету Віктор Івашкевич і Геннадій Фядиніч були викликані у Генеральну прокуратуру. Там відбулася відмітна дискусія, який ж закон регулює народні сходи. Подробязності свободі повідомив Віктор Івашкевич.
Ми дві години розповідали у прокуратурі про закон об місцевих сходах, а вони нам про закон про масові мероприємства. Практика уживання закону про масові акції велика, про народні сходи – це вперше. Було тяжко розмежувати. Ми пораїли звернутися у палату представників по тлумаченню відносно закону про місцеві сходи. Нас попередили, що нельзя порушати закон про масові мероприємства. Ми закликали проконтролювати, щоб міліція не порушала закон про місцеві сходи. Коли міліція не дасть зібратися у парку Дружби народів, і люди почнуть блукати по городу в пошуках іншої пляцовки, це буде не на користь уладів. Ми неодноразово підкреслили, що проводимо не мітинг, а місцевий сход громадян, які попередньо поставили свої підписи під цю ідею. Сьогодні у прокуратури ми нічого не підписували.
Таким чином, Генеральна прокуратура прийшла до висновы, що проведення народних сходів регулюється законом про масові мероприємства, а організатори лічать, що законом про місцеві сходи. І у відповідності з цим законом дозвіл улади на проведення сходів не потребується. Достатково загадя зібрати 10% підписів громадян, які проживають на території, що прилягає до місця сходу. Тим часом учора у Гомелі пізно ввечері спецназовці і люди у цивільному затримали Василя Токаренку, Іллю Міронова і Ксенію Ярославцеву, зборщиків підписів за народний сход. Подробязності у кореспондента «Свободи».
Після акції мовклівого протесту, яка відбувалася у Сірадолі, Фонтану, у Гомелі, сябри виправилися в бістро на вулицю Рогачовською. Міліція чекала. Коли хлопці і дівчата вийшли з бістро, їх стали хапати спецназовці і люди в цивільному. Ось що тоді повідомив кореспонденту «Свободи» Сподар Василь.
Вийшли покуритися, вони опа, стоять уже троє, під'їжджає ще машина. Василя першого спецназ забрав. Потім забрали Ілью, він сидить в чорній Ауді, а ось зараз мені перезвонила Оксана, її теж спецназ арестовували, вон Рогачовський.
Затриманих Токаренку, Міронову і Ярославцеву спецназовці відвезли у центральний РАУС, де супроць усіх склали адміністраційні протоколи. На знак протесту Василь Токаренко порвав у міліції свій білоруський пашпорт. Відавочця Ксенія Ярославцева лічить такий учинок цілком адекватним.
Нельзя жити нормальною життю, як нормальні всі люди. Не вийти, не погуляти, нету свободи. Василь Токаренко паспорт порвав. Чого зачем мені цей паспорт, якщо у мене немає ніяких прав в цій країні?
Сьогодні у Городенську обласну прокуратуру викликали Юрія Істоміна, координатора підрихтовки народного сходу у Городні. А ще раніше прокуратуру мусив навідати Павел Станєвський з партії «Справедливий світ». Ситуацію докладняє Сергій Іванович.
Во ульотках с закликом до городенцев удельничать у народном сходе 8 кастрычника прозвище и контакты двух человек – Юрия Истомина и Павла Станевского. Юрий Истомин сегодня в командировке у столицы. Але он не выключает, что до конца дня сможет наведать городенскую областную прокуратуру. Выкликал его прокурор Караваев.
Потребовал, как я приехал до его. Я запытал его конкретно, какие претензии до меня, что я буду робить там у прокуратуру. И он сказал, что мне треба ознакомиться с паперами, которые предугледживают попереджение мне об отказности за удел и организацию несанкционированной акции.
Юрий Істомін не лічить, що народний сход можна називати забороненим мероприємством.
Заявка на такого роду мероприємства не предугледжена законодавством. Є одмисловий закон об народних сходах, яким користується Лукашенко, коли проводить білоруський сход свій. Там не прописано, там є норма, що ми задаємо в архкомітет, що ми повинні за 15 днів попередити тих людей, які збираються на сход на гети. Ми основуємося на цьому законі, і я лічу, що ми праві.
З двох махчимих місцев у Городні, Коловський парк і стадіон Ньоман, організатори народного сходу вибрали стадіон.
Ми зібрали підписи одмислово нікольких домов вокруг цього місця, де буде проходити сход. Тому у нас юридичний бок підрихтований.
Я дадам, што фактычна ва ўсіх гарадах сходы будуць адбывацца на вуліцы, таму што мясцовыя ўлады не выдзяляюць памяшканняў. Так, у Менску сход запланаваны на плошчы Бангалор у 13 гадзінаў. Нашыя корэспандэнты таксама задавалі гарадзенцам пытанні, як вы ставіцеся да тых, хто заклікае прыйсці 8 кастрычніка на народныя сходы.
То есть нормально ставлюся, то есть это демократично, нормальная з'ява, то есть и люди, на мой так розум, могут иметь ну, такую мовчимость, высказать свою думку. Ось. Ну, безумовно, там, ну, коли это не переходит некую анархию, то почему нет, то есть нормально.
Ну, как отрицательно, по-моему. Ну, и вот я не знаю, жизнь как-то стала не очень уже так, но добра, али, как все жить можно, а что это даст? Они ж ничего не дадут. Что это?
Ой, я даже, если честно сказать, я не знаю. Я не протестую, так что вам не могу ответить. Я думаю, что плохо. Ну, не знаю, ну тут что, плохо жить, что ли? Ни войны, ничего нету. Нормально ж. Люди живут, все, работают. Так что я думаю, что ничего тут, что тут протестовать.
Я думаю, положить. Просто положительно думаю.
Хай боли работают и зарабатывают гроши. Работают хай и не балдеют. Правильно, потому что от того, что мы будем собираться и будем это, ничего не изменится. Надо больше укреплять свою страну и любить свою страну. И не, правильно, как наш президент говорит, и не ляпать зубами, языком.
Добро протестовать, как трошки можешь прогнозовать какой-то результат. А так протестовать, как бы спробы протеста у некоторых людей это анализовывают с другими людьми, разумеется. И до таких унесков доходят люди, что миновито нема никакого сенса. Может, оптимизм, можливо видеть здесь свет и можливость что-то изменить или как-то протестовать. Тесты своим повзденьшись на уладу. Али насколько это эффективно, я сомневаюсь.
Ну, мне лично безразлично. Вообще до этого я не отношусь никак. И ну, каждый, что хочет, то и делает. В смысле, ну, мне некогда таким заниматься. И я не поддерживаю, не осуждаю. Просто пускай занимаются, чем хотят. Мне без разницы. Ну, живется, конечно, сейчас не очень хорошо. Это да. Но мы ждем, надеемся, верим, да, что все изменится. Потому что надо ждать только. Больше ничего.
Як вы ставіцеся да склікання народных сходаў? Такія адказы мы пачулі ў гародні.
Як жывецца мастаку Дзіваку ў маленькім беларускім мястэчку? Як быць сынам таго, на каго паказваюць пальцам? Як прызнацца жонцы, што маеш пазашлюбных дзяцей? Уся сям'я Алеся Пушкіна ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Кіраўнік дэлегацыі парламенту Эстоніі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дакладчык па Беларусі Андрэс Херкель, мае намер бліжэйшым часам прыехаць у Менск, каб сустрэцца з палітвязнямі. Паводле дадзеных парэ, да сябраў асамблеі дайшлі звесткі аб фізічным і псіхалагічным гвалце ў дачыненні да вязняў у Беларусі. Таксама паводле ініцыятывы Херкеля у парэ складзеная пісьмовая дэкларацыя ў падтрымку зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Яна падпісаная дзясяткамі дэпутатаў з усіх парламенцкіх фракцыяў і краінаў Рады Еўропы. Тым часам беларускія апазіцыйныя палітыкі і праваабаронцы на сумеснай сустрэчы ў сядзібе аб'яднанай грамадзянскай партыі падлічылі, што ў Беларусі адбывае турэмнае пакаранне 14 асобаў, прысуды якім палітычна матываваныя. Перадае Алесь Дашынскі.
На сумесным паседжанні, у якім бралі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, кампаніі «Гавары праўду», праваабарончага цэнтра «Вясна», цэнтра прававой трансфармацыі, праваабарончага альянсу, узгоднена пазіцыя адносна таго, што палітвязнямі ў Беларусі з'яўляюцца 11 чалавек. Гэта Мікалай Статкевіч, Дмітрый Бандарэнка, Андрэй Сальнікаў, Алесь Бяляцкі, Мікалай Утухович, Дзмітэр Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Павел Севярынец, а таксама анархісты Ігар Алінівіч, Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч. Пра гэта паведаміла праваабаронца Аліна Танкачова.
Плюс 3 человека, которые...
Плюс 3 человек, которые проходили по так званой справе бобруйских анархистов. Мы погодились с тем, что присуды относно их являются непропорционными и надзвичай карными. Мы меркуем, что следство относно их велось серьезными порушениями. По тем, как этот процесс осветлялся у державных СМИ, мы меркуем, что политические погляды этих молодёнов уплывали на жорсткость вынесенного присуду. Мы пропонуем международной супольности нашу узгодненную позицию домагаться неоткладного вызволения этих 3 молодых людей наравне с политвязнями.
Наравне с политзаключенными.
Гэтыя 3 анархисты Яўген Васькович, Павел Сырамалотов и Артем Прокопенко, осужденные за спробу подпалу будинка КДБ у Бобруйску. Менавіта относно их и разгорнулась основная дискуссия. Тлумачить Валентин Стефанович.
Справа Бобруйская выкликала эту дискуссию, потому что Васькович не отмолял то, что он зробил. Але мы сошлись на думку, что тут, конечно, потреба казать про неповедность, неразмерность, неадекватность вынесенного присуду, да еще не дает их удельников этой справы. И в этом мы бачим так само политическую мотивованность самих уладов. При том, что натурально мы не можем казать, что такие деньги не повинны нести отказность, але вот в том уряде, как она есть, это она прозмерна видовочно.
Один из основальников БХД Витай Ромашевский заявляя, что политвязнями варто лечить усих 14 особов разом с 3 бобруйскими анархистами. И долучение их до спису политвязнев означает, что житё этих людей будет выратовано и их не покинут за кратами.
Для меня Евген Васькович ничем не обрознивается. От инших, какие в том лику покушаются за кратами, может быть, трохи большей нужностью, и он зарабил, может быть, глупый учинок, на каким безумовно осуждаем все акты гвалту. Але мужный учинок. И он отрознивается прочь того, еще мужными показаниями по час суду, потому что он не отмовлялся от того, что он зарабил. И покидать человека у вязницы будет аморальным. И сегодня пытание, где будут долучены эти хлопцы в список политвязнев, это пытание, якое можно вырешить тут, у Беларуси. Не треба спасываться на нормы международного права, потому что тут видовочно, что нема таких прецедентов, на вот в Республике Беларусь, как за 30 доляров пошкоджения дали 7 годов вязницы человеку, и причем прокурор в зале суда обвинувачивал Евгена Васьковича в том лику, как политичного, не на это злочин. И зараз отмовляться от этих людей, это так само будет злочинство.
Витай Ромашевский, однако, выказывая ухваление того, что у Беларуси будут консолидованно змагаться за вызволение усіх 14 особов.
С вами Радио Свобода, основные темы дня. Генеральная прокуратура вынесла попередження су старшиням Аргкомитета Народного Схода Виктору Ивашкевичу и Геннадию Фядынічу. Прокуратура пришла до висновы, что проведение народных сходов регулируется законом про массовые мероприемства. Керівник делегації парламенту Естонії у ПАРЕ, докладчик по Білорусі Андрес Херкель, збирається ближайшим часом приїхати у Мінськ, каб зустрітися з політв'язнями. Білоруський урад підписав інвестиційну домову з британською компанією на будівництво нового калійного комбінату. Чеський політик Вацлав Гавел, який вчора відзначив своє 75-річчя, долучається до Міжнародного комітету у підтримку вилучення Алеся Біляцького на Нобелівську премію міру 2012 року. Білоруський урад підписав інвестиційну домову з британською компанією GMC Global Energy на будівництво нового калійного комбінату могутністю звыш 1 мільйону тонн. Гэтая кампанія, якая належыць расійскаму алігарху Міхаілу Гуцырыеву, праз 10 гадоў можа скласці канкурэнцыю дзяржаўнаму аб'яднанню «Беларусь-Калій». Далей Валер Каліноўскі.
3 кастрычніка Александр Лукашенко падпісаў указ аб замежных інвестыцыях у беларускія нетры, які прадугледжвае парадак канцэсіяў радовішчаў. Ужо праз 2 дні была падпісаная дамова з кампаніяй расійскага алігарха Міхаіла Гуцырыева на здабычу самага прыбытковага беларускага выкапня – хлорыстага калію. Дамовай прадугледжаныя інвестыцыі ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міхаіл Гуцырыеў атрымае ў канцэсію 3 ўчасткі старобінскага радовішча калійных соляў. Запасы аднаго толькі з іх, нежынскага, складаюць 750 мільёнаў тонн руды. Чакаецца, што яе здабыча на поўную магутнасць пачнецца праз 10 гадоў. У цэлым жа ва ўрадзе спадзяюцца бліжэйшым часам атрымаць 6-7 мільярдаў даляраў замежных інвестыцыяў у асваенне беларускіх нетраў. Незалежны эканаміст Сергій Чалы называе гэтую лічбу добрымі пажаданнямі ўраду, не болей, а да самой ідэі канцэсіяў ставіцца са скепсісам.
Вообще это использование концессий, ну, это такой инструмент, к которому обычно прибегают совершенно малоразвитые страны, то есть это такой признак колониальной экономики, когда нет собственной базы для развития такого рода сырьевой добычи, нет технологий, и тогда привлекаются иностранцы.
У Беларуси технологии здобычи калійных угнаенняў існуюць 50 гадоў. На сусветным рынку паспяхова працуе дзяржаўная кампанія «Беларусь-Калій». Сёлета яна атрымае каля 3 мільярдаў даляраў выручкі і магла б сама інвеставаць у новыя радовішчы. Пры адной умове, калі б дзяржава не забірала амаль усе прыбыткі «Белкалія». Сергей Чалы.
Вот такая вот система, когда это предприятие является донором для всей остальной экономики и, собственно говоря, средств для развития себя оно практически не имеет.
Аналитик Татьяна Маненок погаджается с тем, что власных ресурсов на засвоение нового родовища у Беларусь-Калия нема.
У меня пытание только один в этой ситуации, почему не был проведен тендер. И то, что инвестор протянули, это добро, это сусветная практика. Просто повинна быть объявлены зоны тендер, разрывки, его не было.
Адказ на гэтае пытанне часткова хаваецца за іменем інвестара. Міхаіл Гусырыеў добра вядомы беларускаму кіраўніцтву. Ён калісьці валодаў кампаніяй «Слаўнефць», інвеставаў у беларускую нафтаперапрацоўчую галіну і добра ведае спецыфіку беларускай сітуацыі. Маскоўскі журналіст Павал Шарамет згадвае, што некалькі гадоў таму у Гусырыева былі праблемы ў Расіі, калі ў яго спрабавалі забраць «Слаўнефць». У выніку некалькі гадоў ён хаваўся за мяжой. Цяпер ён урэгуляваў свае праблемы і ўжо не лічыцца беглым алігархам, кажа Павал Шарамет.
Он не беглый, но он и не настолько влиятельный, сильный, как пытаются его преподнести в белорусской средствах массовой информации. Деньги у него, конечно, есть, но это тот предприниматель, это те инвестиции, который можно назвать рисковыми. Да? То есть это тот проект, который, безусловно, опирается на политическую составляющую. Никто из уверенных в себе российских олигархов не приходит в Белоруссию.
Павел Шарамет меркует, что Гуцериев, який неупевненно отчувая себя в России, спадзеется зробить добрый бизнес у Беларуси за кошт сувязяў з уладой и подтримки президента.
Реальных больших денег он вряд ли принесет, потому что никто не хочет сейчас в России вкладывать деньги в Белоруссию, не имея жестких гарантий. Могут российские банки дать Гуцериеву деньги под залог каких-то его российских активов. Но сейчас в условиях кризиса никто не будет заниматься кредитованием белорусских проектов.
Павел Шарамет доступ Гуцериева у закрытый белорусский калийный бизнес связывает перш за все с острой потребой официального Минска у грошах.
А зараз да паўсядзённых эканамічных праблемаў беларускіх грамадзянаў. Падвышэнне цэнаў на прадукты харчавання вымусіла значную колькасць спажыўцоў набываць менш мяса і мясных вырабаў, а таксама цалкам адмовіцца ад рыбы ды іншых прадуктаў. Перадусім людзі сталі эканоміць на ежы і адзенні. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Вітрыны мясных і каўбасных прылаўкаў менскай камароўкі цалкам запоўненыя прадуктамі. Кошты ў межах 40-сотні тысяч рублёў за кілаграм і вышэй. Прадаўцы ў пераважнай большыні не занятыя працай. Людзі набываюць мяса і вяндліну мала і неахвотна. Гутару з прадаўцамі мясных аддзелаў.
Пасля падаражання ці змяніўся попыт на вашу прадукцыю?
Людзям цяжка жыць. Цэны большыя, канешне, пакупаюць па возможнасці, ну, в меншым калічыстве, чым раней. Людзей стала менш, зарплата стала менш, жыць стала цяжэй.
Ці расходзіцца прадукцыя ваша? Як доўга прадаецца?
12 часоў.
Так, як і раней?
Больше надо на работе находиться.
Ну, это звязано з чым?
Денег у людзей, наверное, маловато. Зарплату-то не падняліся, а цэны падняліся.
Вы на сабе чулі, на вашу зарплаце?
Конечно, меньше продается, меньше заработок.
Мала людзей таксама і каля вітрыны ў сагароднінай. Прылаўкі перапоўненыя памідорамі, агуркамі, капустай, шмат садавіны. Кошты пачынаюцца з 10 тысяч рублёў за кілаграм. Пакупнікі набываюць толькі самае неабходнае і ў невялікай колькасці. Гутару з людзьмі.
Прыйшла пасмотрець на цэны. У газетах пішуць адні цэны, а на самом деле ведь другія цэны. Пісалі, што не будуць на субпрадукты павышаць цэны. Это же неправда. Павысілі на субпрадукты. Печёнка стоіла где-то до 17 тысяч, а ўже 22. В общем-то, пішуць нам адно, а на самом деле другое. І когда вообще-то будет правильно і то, і другое, я не знаю.
На своем бюджете семейном вы отшили вот эту смену кошек?
Очень почувствовала, очень. Очень почувствовала. Если раньше я могла каждую неделю ходить на рынок, теперь я стараюсь не ходить.
С того, что набываете. Вы набываете некие больше якостные сорты, того же мяса, колбасы. Вы все-таки глядите на кошты?
Нет, конечно, смотрю на стоимость, но беру гораздо меньше. Если я себе позволял, допустим, свинины взять килограмм, то сейчас там полкило. Ну и на семью. От рыбы, конечно, это очень печально. От рыбы пришлось практически отказаться.
Вы закупляете так, как и ранее?
Нет. Пенсия 700 тысяч. Как можно прожить на такую пенсию? Очень тяжело.
На чем вы экономите?
На продуктах. Лекарства тоже надо купить. Лекарство дорогое. Так это вообще ужас.
Сегодня что на были на Комаровце тут?
Сегодня я еще нічого. Оглядаю цены.
Ну и як вам скажу?
Як завсёды. Цены растут. Что хотелось купить? Хотя бы что-нибудь, чтобы поесть. Сардельки, сосиски, можно мясо. Ну, не каждый день теперь. Треба ж детей кормить. Не застается на иншие нужды.
Доводится экономить на чем?
Мабуть, на одежде. Нема квартиры. Купить не могу. Потому что как можно купить квартиру, коли хапает только поесть.
И что вы про это про все думаете?
Я думаю, потребно, мабуть, новые люди с новыми идеями. Але нема их. Коли есть, то их нема.
На Комаровці разом з покупниками приценювалася Галина Бакунчик.
Поселок Глуша відомий білорусам перш-наперш дякуючи письменнику Олесю Адамовичу. Але до сьогоднішнього дня у Глуші нема музея, присвяченого одному з самих знакомитих білоруських прозаїків. Про Адамовича і не тільки у новій передачі серії «Подорожжі свободи».
Подорожні нотатки з Дмитра Бартусіка пазней у вечоровому ефірі «Свободи». 5 кастрычніка ва ўзросце 56 гадоў у ЗША памёр Стыў Джобс, заснавальнік кампаніі Apple, чалавек, дзякуючы якому кампутары сталі паўсядзённай часткай жыцця сучаснага чалавека. Далей ля мікрафону Сергія Бламейка.
Біяграфія Стыва Джобса выглядае як класічны сюжэт у гісторыі амерыканскага прадпрымальніцтва. У 20 гадоў ён пасля 6 месяцаў вучобы кінуў каледж, бо не бачыў сэнсу вучыцца. Разам са сваім сябрам Стывіном Вазняком, пачынаючы ў гаражы бацькоў, заснаваў Apple Computer. Кампанія хутка дасягнула поспеху ў стварэнні персанальнага кампутара Macintosh. Менавіта ён вызначыў схему сучаснага персанальнага кампутара. У Macintosh, напрыклад, упершыню была выкарыстана мышка. Пазней Джобс развітваўся са сваёй кампаніяй і зноў вяртаўся ў яе. Менавіта ён прадстаўляў публіцы яе найцікавейшыя прадукты апошніх гадоў – плеер iPod і інтэрнэт-планшэтку iPad. Прыхільнікі Apple па ўсім свеце сёння нясуць кветкі, свечкі і свае запіскі да крамаў кампаніі. У саміх крамах Apple на дэманстрацыйных узорах прадукцыі адкрыта галоўная старонка сайту Apple.com з чорна-белым партрэтам Джобса і датамі яго жыцця. У сваім спачувальным слове прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў Стыва Джобса адным з найвялікшых амерыканскіх наватараў, які, паводле яго словаў, быў досыць адважным, каб думаць па-іншаму, дастаткова рашучым, каб верыць, што ён можа змяніць свет, і досыць таленавітым, каб дамагчыся гэтага. Паводле словаў Абамы, стварыўшы адну з самых паспяховых кампаній на планеце, Джоб увасобіў сабе дух амерыканскай вынаходлівасці. У 2004 годзе стала вядома, што Стыў Джобс хворы на рак падстраўнікавай залозы. Ён прайшоў усе фазы лекавання, уключна з перасадкай печані. У жніўні ён падзяліўся сваім філазофскім падыходам да смерці.
No one wants to die.
Ніхто не хоча памерці. Нават тыя, хто хоча перасяліцца ў рай, не хочуць памерці, каб туды трапіць. І ўсё ж смерць – это тое месца, куды прыйдзем мы ўсе. Ніхто ніколі гэтага не пазбегнуў. Але так і павінна быць, бо смерць – это, напэўна, найлепшае вынаходства жыцця. Это фактар пераменаў у жыцці. Яна прыбірае старое і прабівае дарогу новаму.
Стыва Джобса не стала учора. У яго засталіся жонка і 4 дзяцей.
Сергей Шупа сабраў некалькі крылатых выказванняў Стыва Джобса, якія адлюстроўваюць яго жыццёвую філасофію.
Мне не важна быць самым багатым чалавекам на могілках. Класціся спаць з думкай, што мы зрабілі нешта цудоўнае, вось што для мяне важна. Я абмяняў бы ўсю маю тэхналогію на адзін вечар з Сакратам. У прынцыпе тэлевізар глядзяць, каб выключыць мазгі, а на кампутары працуюць, калі хочуць іх уключыць. Кампутар для мяне – самая надзвычайная прылада, якую мы вынайшлі. Это як ровар для розуму. Ваш час абмежаваны, таму не марнуйце яго на жыццё не сваім жыццём.
Гэта былі крылатыя выказванні Стыва Джобса. Ну, а зараз час для разважанняў нашых слухачоў.
Слухачка Зорша. Вы знаете, тяжко неяк поверить нашему вождю, коли он правду говорит, коли он хлусит. Неяк он давал интервью журналистке «Народной воли» Марине Коктыш, и он там сказал: «Уеду в Израиль, можно найти эту газету, можно найти это интервью». А тут на днях он уже клянется, что он никуда не уедет, что он тут будет у Беларуси, что он и помре в Беларуси. Да коли ж ему верить?
Это Солигорск Андрей. Вот хотелось по поводу собраний высказать свою кропку гледжения. Я считаю, что где проходят собрания, и коли на этих собраниях не будет присутствовать народный депутат, то есть палатник, значит, его уже можно лечить ненародным. И вообще, их надо выкресливать. Я считаю, коли депутаты не будут присутствовать на народных собраниях, значит, их надо ходатайствовать об отзыве, а палатку депутатов распустить до самых выборов. И они не имеют права за бездейностью. Это будет вельми справедливо, потому что не люди должны шукать депутата, а раз депутат от народа, значит, он должен шукать народ.
Говорит с вами Мария Ивановна Бартось, вёска Ковасовка. На 8-го у Минск на сход приеду обовязково. Приедут люди. Мы хочем, каб Лукашенко вышел на трибуну и сказал перед усім народом: «Чому такие здеки 17 годов над нами? Чому на местах его ставленники стали королями, а мы, что працавали, нас обобрали, нас знищили? Об гэтым мы повинны говорить и не молчать. Кольки можно молчать?»
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Не молчите об тем, что вас хвалюя, мы чекаем ваших отгуков. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генеральная прокуратура вынесла попередження су старшиням Аргкомитета Народного схода Виктору Ивашкевичу и Геннадию Фядынічу. Прокуратура пришла до высновы, что проведение народных сходов регулируется законом про массовые мероприемства. Керовник делегации парламенту Эстонии у ПАРЕ, докладчик по Беларуси Андрес Херкель, збирается ближайшим часом приехать у Минск, каб сустреться с политвязнями. Беларускі ўрад падпісаў інвестыцыйную дамову з брытанскай кампаніяй на будаўніцтва новага калійнага камбінату. Чэшскі палітык Вацлаў Гавал, які ўчора адзначыў сваё 75-годдзе, далучаецца да міжнароднага камітэту ў падтрымку вылучэння Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году.